Добрый день, меня зовут Вернигора Андрей. В данной презентации мы поговорим о том, что такое файл подкачки, что такое виртуальная память, зачем и как это все между собой связано. Прежде всего, я хочу заметить, что этот вопрос довольно подробно рассмотрен в интернете, довольно часто встречаются различные советы о том, какого размера должен быть файл подкачки, как этот размер вычислить и так далее. Для того, чтобы в конечном итоге подвести черту под этим вопросом, я хочу рассказать и показать некоторые вещи, которые позволят все это дело выяснить. Для того, чтобы все это понять, нужно рассмотреть некоторые теоретические моменты. Прежде всего, что такое виртуальная память, как выглядит виртуальная память, как выглядит структура виртуальной памяти в 32-разрядных и 64-разрядных системах, некоторые вещи, связанные с страницами, со страницами, что такое страницы и так далее. Кроме того, мы рассмотрим такие понятия, как рабочий набор, некоторые другие, которые нам позволят потом понять и увидеть демонстрации, как происходит работа с памятью. Для начала посмотрим, что такое виртуальная память. Виртуальная память – это абстракция, которая поддерживается аппаратно-программным способом. Давным-давно, еще во времена DOS, скажем так, программистам приходилось при разработке программ заниматься реализацией управления памятью в теле, для тех или иных целей, что, собственно говоря, усложняло и разработку программы, и время, которое требовалось на это. Поэтому, отчасти поэтому и появился такой механизм, как виртуальная память. Это аппаратно-программный механизм, который реализован и поддерживается процессором и, собственно говоря, операционной системой. Он помогает реализовать многие вещи. В частности, он облегчает работу многозадачности в системах и скрывает память от приложений, которые работают в операционной системе. То есть приложения видят некую абстрактную виртуальную память, считают, что эта память предназначена только для них, ни с кем она не разделяется, им не нужно бороться, конкурировать за эту память. Ну и, собственно говоря, этот механизм позволяет, как я уже говорил, упростить и ускорить разработку приложений, поскольку не нужно заниматься управлением памятью внутри приложений. Ну, есть, конечно, моменты на более, скажем так, низкоуровневых относительно современных .NET и .NET языков. Относительно низкоуровневых языках есть необходимость все-таки управлять памятью, там, следить за тем, как она выделяется, как она освобождается, но все равно за рамки той памяти, которая выделена процессу, вам не выбраться. Поэтому, если где-то что-то произойдет, это будет только на совести вашего процесса. Давайте рассмотрим структуру виртуальной памяти в 32-разрядных системах. Она довольно простая. Вот такая. То есть процессу выделяется сплошной кусок памяти размером 4 гигабайта. Но не вся память этого, не вся эта память доступна пользовательскому процессу. То есть пользовательскому процессу по умолчанию доступно только 2 гигабайта пользовательского пространства. В эту память он может читать, писать, делать с ней все, что угодно. А остальные 2 гигабайта – это системное адресное пространство, на которое отображаются системные структуры, различный код и так далее. Не стоит думать, что если это системное пространство и системный код присутствует в каждом приложении, то система хранит несколько копий системного кода. На самом деле, если приложение обращается к системному адресному пространству, то в конечном итоге оно попадет в некую область памяти, которая разделена между всеми процессами и хранит этот самый системный код. То есть много раз в памяти он не хранится, собственно говоря, чем экономится память. Но вот такой механизм по большому счету упрощает работу с системными вызовами, системным кодом, системными библиотеками и связан с такими вещами, как структура исполнимых файлов и так далее. Загрузка этих файлов загрузчиком и многими другими вещами. Есть механизмы, позволяющие выделить процессам на 32-разрядной системе больше 2 гигабайт, но за 4 гигабайтный лимит нам все равно не выбраться. Например, вот есть ключ специальный, который позволяет сказать системе, чтобы она выделила памяти процессу 3 гигабайта. Но тут стоит учитывать, что не все процессы это понимают, то есть он должен быть определенным образом скомпилирован, и у него в исполнимом файле есть специальный флаг, указывающий на то, может ли процесс использовать больше 2 гигабайт оперативной памяти. Если процесс этого не может, то вне зависимости от какого-либо флага или выделения ему больше 2 гигабайт пользовательского пространства, он не сможет использовать эти адреса. В 64-разрядной системе все довольно похоже. Единственное, что памяти значительно больше. В 64-разрядной операционной системе Windows поддерживаются 44-битные адреса при условии того, что x64 поддерживает 48-битный адрес. Соответственно, в 64-разрядных операционных системах мы имеем 16 терабайт памяти. Собственно говоря, вот так выглядит адресное пространство таких систем. Разница небольшая на самом деле. 8 гигабайт пользовательское пространство, 8 гигабайт системное. Единственное, что системное пространство немножко по-другому выглядит, нежели в 32-разрядных системах. Оно разделено на специальные области, в каждой из которых отображаются определенные куски системного кода и системных структур, но в контексте нашей презентации это не критично. Теперь поговорим немного о страницах. Вся память, как виртуальная, так и физическая, разделяется на страницы. Страницы бывают маленькими и большими. 4-килобайтные, 4-мегабайтные, к примеру. Это сделано для того, что, в частности, каждая страница, она требует и управляется при помощи специальных структур в памяти. И при определенном неком объеме памяти физической, допустим, константном, на маленькие страницы, на большие страницы нужно разное количество этих структур, соответственно, разное количество памяти. Поэтому при большом объеме физической памяти требуется при маленьких страницах больше памяти на обслуживание этого объема. Кроме того, есть механизм, который преобразует виртуальные страницы. То есть адреса виртуальных страниц в физические адреса. И этот механизм по определенным причинам работает быстрее с большими страницами, нежели с маленькими. Если у нас есть много потоков в каждом, вернее, много процессов, в каждом из которых существуют свои наборы виртуальных страниц, то при помощи того же преобразования они все попадают в физическую память. Теперь немножко более подробно коснемся виртуальной памяти. То есть первый тезис – это то, что память выделяется в виртуальной памяти. Это значит, что при вызове функций, которые выделяют память, в первую очередь выделяется виртуальная память. То есть абстрактно, виртуально процессу выделяется память. Физическая память процессу выделяется только при определенных условиях, которые мы потом посмотрим на демонстрации. Это довольно интересно. Память выделяется страницами, как я уже говорил. Можно условно разделить виртуальное адресное пространство и выделяемые в нем блоки на свободную память, зарезервированную память и выделен committed. Дальше я буду использовать в основном этот термин committed, поскольку это немного более понятно. Нас интересует зарезервированная и выделенная память. Зарезервированная память – это та память, которую процесс резервирует для своего использования. То есть он резервирует некую область в своем виртуальном адресном пространстве. И следующая операция резервирования выделит следующую область, отдельную от зарезервированной ранее. Зарезервированную область потом можно выделить или произвести операцию commit над ней. В этом случае эту память можно будет использовать. Зарезервированную память процесс не может использовать до тех пор, пока не сделает ей операцию commit. То есть при попытке использовать зарезервированную память возникнет ошибка. Следующим очень важным моментом является понятие commit-лимита. Commit-лимит – это некое значение, которое указывает или описывает максимальный объем виртуальной памяти, который может быть выделен всем процессам, работающим внутри операционной системы. То есть, если это значение достигнуто, ни один процесс внутри операционной системы не сможет выделить больше памяти. И следующие два понятия, одно из них наиболее важное для нас, это private bytes. Это тот объем памяти виртуальной, который процесс выделяет для себя. То есть эта память выделена исключительно для процесса, и никакие другие процессы не могут ее использовать. Есть понятие shared bytes. Это та память, которую процесс может предоставить в общее пользование, скажем так, и использовать ее совместно с другими процессами. Теперь перейдем к физической памяти. Для работы и управления физической памятью операционная система поддерживает несколько списков страниц. Список этих списков видите на слайде. Нас интересует три списка. Это список свободных страниц, список модифицированных страниц и список простающих страниц. Кроме того, внутри операционной системы существует еще довольно большое количество различных структур, которые позволяют управлять как виртуальными страницами, так и физическими страницами. В частности, для виртуальных страниц есть структуры, которые, в частности, хранят признак того, где находится страница и там, физической памяти или на диске, И при обращении к этой странице операционная система может определить, где находится страница, и провести соответствующее действие, то есть либо подгрузить ее с диска, либо обратиться к ней напрямую. Кроме того, есть понятие рабочего набора, оно связано с физической памятью, working set. Это понятие или это значение, которое описывает размер физической памяти, выделенной данному процессу. То есть это конкретная физическая память, которая выделена процессу. То есть вы можете ее пощупать, она на самом деле существует. То есть это те страницы, на которых хранятся данные процесса. Вот так выглядит структура списков и переходов между ними. Нас интересуют вот три списка. Это список модифицированных страниц, вернее два списка. Список модифицированных страниц и список простаивающих страниц. В список модифицированных страниц попадают страницы из рабочих наборов, измененные рабочими наборами, то есть измененные процессами внутри рабочих наборов. Когда операционной системе необходима дополнительная физическая память, она может взять страницы из списка модифицированных страниц, самые старые в основном, и при помощи своих потоков записи модифицированных страниц она записывает их в файл подкачки и передает эти страницы физической памяти в список простаивающих страниц, откуда потом они могут быть выданы другим процессам, другим рабочим наборам. И, наконец, самая важная или та тема, к которой мы пытаемся прийти, это страничные файлы. Кроме того, что в этот файл сбрасываются измененные страницы из набора модифицированных страниц, эти файлы еще используются для того, чтобы в них сбрасывать дампы. То есть в случае, когда происходит падение системы в синий экран, операционная система, в зависимости от настроек, сбрасывает тот или иной тип дампа, скажем так, в область, выделенную для страничного файла, поскольку считается, что в случае синего экрана могут быть повреждены структуры данных, ядра, которые отвечают за работу с файловыми системами, со всякими разными системами, подсистемами ядра. Поэтому наиболее безопасным механизмом является сброс нужных данных из памяти в область, выделенную для страничного файла. В следующий раз при загрузке системы эти данные могут быть скопированы из страничного файла в файлы дампов, которые в свою очередь могут быть обработаны тем или иным способом для того, чтобы выяснить причину произошедшего падения системы. Ну, как видно, может быть максимум 16 файлов на различных системах, или 4-гигабайтных, или 32-гигабайтных. Ну, это по умолчанию, на самом деле, можно задавать размеры этих файлов вручную, но, скажем так, по умолчанию они растут вот до таких вот, то есть автоматически они растут вот до таких значений. Кроме того, поскольку в этих файлах хранятся данные, могут находиться любые данные, там данные ядра, данные ваших приложений, то в некоторых случаях в целях безопасности можно настроить систему таким образом, чтобы она очищала эти файлы при перезагрузке. Теперь давайте перейдем к демонстрации и посмотрим, как все-таки влияет размер файла подкачки на работу системы и как работает выделение памяти, как это все между собой связано. Начнем нашу презентацию. В первую очередь заметим, что наша операционная система 32-разрядная. Имеет гигабайт оперативной памяти. Мы будем пользоваться Prox Explorer, утилитой TestLimit Марка Русиновича, утилитой VMMap и специальной программой, которая была написана моим товарищем специально для этой презентации. Прежде всего, давайте посмотрим на то, как происходит резервирование памяти. Для этого воспользуемся программой TestLimit. Есть. Смотрим на состояние системы. Видим этот процесс. В виртуальной памяти 2 гигабайта ему было выделено. Счетчики private bytes и working set не изменились. То есть физической памяти выделена процессу не было. То есть, как мы видим по истории, не было ни коммита, ни какого выделения физической памяти для этого процесса. Таким образом, можно сказать, что мы можем запустить сколько угодно таких процессов. Это никак не отобразится на нашей системе. То есть, вот мы запустили 4 процесса, общая сумма виртуальной памяти 8 гигабайт, с учетом того, что внутри нашей системы их всего один, и при этом никаких побочных эффектов в системе не наблюдается. В принципе, так и должно быть. То есть виртуальная память, она на то и виртуальная, что она фактически не влияет. То есть если приложение не использует ее, не использует память, они могут выделять внутри системы сколько угодно памяти, и системе от этого не станет хуже, скажем так. Проведем следующий эксперимент. Запустим TestLimit с параметром минус m, что заставит систему не только зарезервировать память, но еще и закоммитить ее. Что мы видим в этот раз? Мы видим, что память была изменена, то есть выделилась виртуальная память, и произошла операция commit, появилось значение в счетчике private bytes. Давайте посмотрим, что произошло внутри системы. То есть мы видим, что commit history изменился, произошел commit. Однако физическая память при этом процессом все равно не выделяется. Кроме того, текущее состояние commit charge, обратите внимание, мы видим, что лимит не достигнут, текущее состояние 2,3 гигабайта, пиковое 5. Посмотрим на размер файла подкачки, 1,5 гигабайта. Изначально, я, к сожалению, не показал, изначально он 1,3 гигабайта, теперь 1,5. То есть физически, файл подкачки немного подрос. Давайте запустим еще один тест-лимит с таким же параметром. И посмотрим, что произойдет. Еще 2 гигабайта выделилось. Еще 2 гигабайта. История изменилась. Физическая память не выделялась. Лимит мы почти достигли. То есть 4,8 гигабайт физической памяти, физическая память не выделяется. Посмотрим на размер файла подкачки, он изменился 3,8. Если вы помните, мы говорили о том, что по умолчанию для 32-разрядных систем размер файла подкачки не может быть больше 4 гигабайт, то есть операционная система больше его не растит. Давайте запустим еще один тест-лимит. Сразу оговорюсь, что в этом случае мы фактически достигнем коммит-лимита, и возможны всякие побочные эффекты. Возможно, мы их даже увидим. Есть, то есть нам удалось выделить 713 мегабайт. Больше система нам не дает выделить, поскольку следующий шаг будет больше коммит-лимита в конечном итоге. Поэтому все, что мы можем сделать, все, что система могла нам дать, она выделила. Таким образом, что мы видим? Мы имеем 1 гигабайт физической памяти и 4 гигабайта файла, значения файла подкачки. Вот видите, какие побочные эффекты могут происходить. 4 гигабайта файла подкачки, вот они. Commit-лимит 5. То есть commit-лимит — это значение, вернее, суммарное значение доступной физической памяти плюс значение в файле подкачки, доступное нам. То есть больше, чем 5 гигабайт выделить не удастся. В данном случае мы с вами запустили два приложения, которые выделили по 2 гигабайта, и вот третье, которое нам не удалось выделить. Закроем его, посмотрим, что получилось. Обратим внимание на то, что физическая память не выделялась для процессов. То есть, несмотря на то, что физическая память нам доступна была, процессы дополнительные не могут быть запущены, и система сама ведет себя довольно странно. То есть, закрылся процесс Explorer, и не удается выделить память ни одному из процессов. То есть, несмотря на то, что физическая память доступна, виртуальной памяти нам не хватило. Поэтому можно заметить, что различные формулы, касающиеся выделения размера файла подкачки, они несколько некорректны. То есть нельзя сказать, что нам нужно выделить, там, допустим, полтора размера оперативной памяти или там, три размера оперативной памяти, потому как на самом деле commit charge – это максимальное значение, которое может быть выделено всем процессом. Максимальное значение виртуальной памяти, которое может быть выделено всем процессом, оно зависит как от размера физической памяти, так и от размера файла подкачки. Поэтому здесь имеет значение или имеет смысл обратить внимание не на физическую память, а на то, сколько на виртуальной памяти потребуется всем вашим процессам, запущенным внутри операционной системы. Давайте посмотрим на то, как поведет себя система в случае, если мы ограничим размер файла подкачки. Для этого мы будем использовать файл подкачки размером 2,5 гигабайта. То есть эти вещи можно изменять, зайдя в свойства системы, в свойства компьютер, расширенные системные настройки, еще более расширенные системные настройки. Здесь есть свойства. И на вкладочке «Еще более расширенные настройки» мы можем визуально задать значение начальное и максимальное файла подкачки. Кроме того, мы можем задать его подобным скриптом при помощи VMI, указав, что размер файла подкачки будет 2,5 гигабайта. То есть отключить автоматический рост и задать размер. Давайте посмотрим, что будет происходить с нашей системой при вот таком ограничений размера. Запустим Product Explorer. Потом запускается. Запустим еще командную строку. Тест лимит минус M. Выделилось 2 гигабайта. Смотрим, что мы здесь видим. Мы видим здесь опять выделенный виртуальный размер и committed size. То есть, опять же, история выделения или история коммита. Видно, как произошел коммит. Физическая память не выделяется. Но в данном случае лимит у нас всего 3,5 гигабайта. То есть, физическая память плюс размер файла подкачки 2,5, который мы задали жестко. Если мы запустим сейчас еще один тест-лимит, мы видим, что 2 гигабайта нам выделить не удалось. Мы достигли коммит-лимита, то есть следующая итерация выделения превысит его, и система нам не дает выделить больше. Вот начались проблемы с ней. То есть можно сделать вывод, что опять же размер файла подкачки, если вы хотите выбирать, то есть смысл выбирать его исходя из того, сколько виртуальной памяти выделяется, требуется процессом, работающим внутри операционной системы. То есть в данном случае нам удалось запустить всего 2 процесса. Хотя в прошлый раз, то есть при размере файла подкачки по умолчанию, нам удалось запустить 3 процесса. Таким образом, можно отметить, что еще раз, размер, если и нужно задавать, то выбирать его нужно таким, чтобы он не был меньше суммарного используемого пространства виртуальной памяти всеми вашими процессами. То есть для этого нужно какое-то время наблюдать при помощи тех или иных утилит, допустим, перформанс-монитора за счетчиками, связанными с процессами, чтобы выяснить, сколько виртуальной памяти все процессы в системе ваши потребляют. Давайте теперь посмотрим, почему не выделяется все-таки физическая память для этих процессов. Для этого мы используем VMMap и вот эту программку, которую я попросил написать одного своего товарища. Я, к сожалению, не программист. Вот. Поэтому сам с этим не справился. Программа довольно простая. Она выделяет память и потом обращается к ней, читает или пишет. Кроме того, запустим вот этот вот VMMap. Найдем ее здесь. Вот она. Что мы видим? Мы видим, что свободной памяти 2 гигабайта, как и должно быть для 32-разрядной системы. Рабочий набор фактически пустой. Private bytes пустые. Обратите внимание, что физическая память физическая память выделена немного для этого процесса. Вот он вся. Ой, прошу прощения. Вот таким образом. То есть 4 мегабайта всего. Несмотря на то, что на самом деле памяти довольно много. Давайте теперь обратимся и попросим этот процесс выделить больше памяти. Есть, то есть, как видно, процесс выделения памяти довольно быстрая операция. Мы можем теперь посмотреть, обратиться, вернее, обновить данные и посмотреть. То есть мы видим, что выделено было 512 метров. При этом произошла операция commit, и 512 мегабайт попали в счетчик private bytes. Мы можем запустить Products Explorer, посмотреть в историю. Мы увидим, что... Ну, сейчас, к сожалению, не увидим историю, но поздно слишком запустили Products Explorer. Между тем, можно увидеть здесь, то есть виртуальная память выделилась, произошла операция commit. Кстати, нам нужно закрыть эти процессы, иначе следующий шаг может не получиться у нас. Виртуальная память выделена, произошел commit, выделились private bytes. Теперь попытаемся обратиться к этой памяти. Заметьте, что операция чтения в данном случае заняла какое-то время. То есть программа просто подсчитывает сумму половины из выделенной памяти, сумма равна нулю. То есть операция чтения занимает какое-то время, не только потому, что нам нужно обратиться к физической памяти и посчитать какие-то значения, а кроме того еще операционная система при этом создает физические структуры данных, которые связывают виртуальную память и физическую память. То есть мы видим здесь, что произошло выделение физической памяти. Выделилась половина диапазона. Давайте посмотрим на Products Explorer. Здесь мы увидим, что действительно физическая память все-таки выделилась для процессов. То есть физическая память для процессов выделяется тогда, когда происходит обращение приложения к памяти, которую оно выделило. Если мы попытаемся записать во вторую часть памяти, опять же, происходит тот же механизм. Для второй части памяти создаются управляющие структуры данных, и только после этого происходит обращение к физической памяти. И мы видим, что сравняли значения выделенной, зарезервированной, выделенной и реальной физической памяти. Посмотрим историю. Произошло очередное выделение. Все нормально. То есть мы видим, что физическая память выделялась, доступных физических страниц стало меньше. Таким образом, понятно, что выделилась именно физическая память. Физическая память машины. Вот и все. Вот здесь перечислены те материалы, которые были использованы при разработке этой презентации. Особенно стоит обратить внимание на книгу и на последний материал. В нем наиболее подробно описана работа с памятью в операционных системах Windows. Большое спасибо Марку Русиновичу, я его самый большой фан, будем так говорить. Всем спасибо, будем надеяться, что эта презентация будет интересной, не слишком скучной.